Глава 9. Лилины родители были 38-летние еврейские математики с байдарками, горными лыжами и гитарами. Мама ее весело материлась через слово, а папа любил выпить, но пить не умел. Однако отказаться от этого общенародного развлечения никак не мог, и время от времени мама притаскивала его из гостей бледного, пахнущего блевотинкой, засовывала в ванную, беззлобно и смешно ругала, а потом волокла его голову в комнату, укладывала, укрывала, поила чаем с лимоном и аспирином и приговаривала: «Что русскому здорово, то еврею смерть». Это был чистый плагиат. Еще Лесков эту пословицу где-то подобрал и использовал, но было смешно. Ко всему тому документы на отъезд уже были поданы, с работы оба уволились, и уже несколько месяцев семья жила на истерическом подъеме. И радостно, и весело, и страшно. Не совсем понятно было, то ли отпустят, то ли откажут, то ли вообще посадят. За отцом вводились какие-то грешки. Что-то где-то опубликовал, подписал, высказал. Уже год как длилось это затяжное прощание с Россией и с любимыми друзьями, и они то вдруг срывались в Ленинград, то снимали Лилю с учебы и тащили в Самарканд, то обнаруживали каких-то неизвестных родственников на Украине, приглашали их на прощание, и целую неделю по квартире тяжко топали две толстые пожилые еврейки, такого провинциального покроя, что и вообразить невозможно. Помесь «Шолом Алейхема» с антисемитскими пародиями. Лилия никак не могла решить, стоит ли попытаться поступать в университет. Что не примут, это само собой разумеется. Но ведь надо себя проверить, попробовать. А если примут, еще того глупее. Мама отговаривала: «Брось, занимайся языком, это тебе важнее». Мама имела в виду, конечно, иврит. Отец считал, что она должна поступать, и говорил матери в ночной тишине секретно от Лили: «Пусть у нее будет свой опыт. Ей слишком хорошо живется. Пусть завалится для укрепления еврейского самосознания». После Нового года Лили как-то расслабилась, плюнула на подготовку к экзаменам, стала прогуливать школу и пристрастилась к бессмысленным и бесцельным прогулкам по утренней Москве. Шурик, напротив, исправлял наметившиеся было тройки по алгебре и физике и наводил лоск на предметы, по которым ему предстояло экзаменоваться. Ближе к весне Вера Александровна взяла отпуск, чтобы уделять мальчику побольше внимания. Но это было совершенно излишне. Шурик проявлял неожиданную высокоорганизованность, много занимался и мало слушал музыку. К нему теперь приходила на дом преподавательница русского языка и литературы. И к историку он ездил два раза в неделю. Экзамены на аттестат зрелости он сдал почти на отлично, даже удивив преподавателей математики и физики. Школа была окончена, оставался последний рывок, но, к неудовольствию Веры Александровны, каждый вечер он уходил из дому и возвращался бог знает когда. Большую часть вечеров он проводил с Лилией, некоторую с Матильдой Павловной, но об этом он не докладывал. Иногда Лилия и сама приезжала к Шурику. По каким-то таинственным признакам можно было заключить, что скоро Ласкины получат разрешение, и это придавало острый вкус их отношениям. Было ясно, что расстаются они навсегда. Зато Вера Александровна несколько к Лиле смягчилась, хотя по-прежнему считала ее взбалмошной и несерьезной, но очаровательной. Почти каждый вечер они гуляли по Москве, заезжали иногда в какой-нибудь незнакомый район, вроде Лефортово или Марьиной рощи, и чуткая Лиля со своим прощальным зрением научала Шурика видеть то, чего она и сама раньше не умела. Осевший на задние лапы, как старый пес, дом, слепой поворот обмелевшей улицы, старое дерево с протянутой рукой нищенки. Они терялись в проходных дворах за Москворечье, вдруг выходили на пустую набережную, а то за двумя скучными домами находили чудесную церковку с освещенным полуподвальным окном. И Лиля плакала от неясных предчувствий, от необъяснимого страха перед желанным отъездом. И они, прислонившись к ветхому забору или устроившись на уютной скамеечке, сладко и опасно целовались. Она вела себя гораздо более дерзко, чем Шурик. И они неостановимо приближались, если не к цели, то к некоторой границе. Шурикова недавнего опыта хватало, чтобы уклониться от последнего свершения. Но Ласкины ласки доставляли новое наслаждение и совсем иное, чем то, что он находил у Матильды Павловны. Впрочем, и то, и другое было прекрасно. Одно другому не мешало и не противоречило. Лиля, тонкая и безгрудая, была вовсе не костлява, а плотна и мускулиста повсюду, куда доставали его пальцы. Он знал на ощупь те влажные места, где поверхность, извернувшись, превращалась во внутренность, и от прикосновения к которым она тонко, как щенок, стонала. Далеко за полночь он приводил ее к парадному. Свет обыкновенно горел в их втором этаже, и Лиля, пискнув в последний раз, вытирала влажные руки, оправляла юбочку и неслась наверх, навстречу укоризненному материнскому взгляду и бурчанию отца. Обыкновенно в доме еще сидели последние до утра нерассасывающиеся гости. В июле начались экзамены. Лили документов не подала. Ей же мерещились новые берега — Дунайские, Тибрские, Иорданские. Шурик написал сочинение на четверку, а по истории получил 5. Это был очень хороший результат, потому что 5 за сочинение почти не ставили. Теперь все зависело от языка. Получи он отлично по-французскому, он бы прошел. В день экзамена оказалось, что его нет в списке экзаменующихся. Он пошел в приемную комиссию, где густая толпа растрепанного народа осаждала злющую секретаршу. Обнаружилось, что его занесли в список абитуриентов, сдающих немецкий язык, поскольку в школьном аттестате значился у него немецкий. Шурик страшно растерялся, пустился в объяснение, что он при подаче заявления просил зачислить его в группу, сдающую французский, и это было согласовано, что готовился он именно к французскому. Но пожилая секретарша, подщелкивая новой плохо подогнанной челюстью, производила какие-то гимнастические упражнения языком в глубине рта, и слушать его не стало. Забот у нее было по горло, во рту же ломило и поджимало, и она, не вникая в его путанные объяснения, цыкнула, чтобы он шел сдавать экзамены в соответствии со списком и не морочил ей голову. Разумеется, если бы мама или бабушка пошли его провожать на экзамен, этого бы не произошло. Уж они бы уговорили секретаршу перенести Шурикову фамилию в другой список, либо нажали бы на самого Шурика и заставили бы его экзаменоваться по-немецки. Ну, не готовился специально. Так ведь не зря с ним Елизавета Ивановна немецкие глаголы штудировала. Но Шурик сказал домашним «нет», и никто с ним не пошел, потому что его мужское слово уважали. Теперь он вышел из волшебного здания на Маховой, твердо зная, что никогда туда не вернется. Был чудесный июль. Воздух полон цветочными запахами и солнечной пылью. Сумасшедшая городская пчела кружила вокруг Шуриковой несчастной головы. Он отогнал ее, махнув рукой и больно зацепив себя ногтем по носу. Все было так досадно. Он спустился на Волхонку, прошел мимо Пушкинского музея, у бассейна свернул на набережную и с набережной легким кружным путем подошел к Лилиному дому. Ласкины накануне получили долгожданное разрешение на выезд, и Шурик уже знал об этом из вчерашнего телефонного разговора. Он поднялся в Лилину квартиру. она была дома одна, если не считать завала грязной посуды, оставшейся после грандиозной попойки. Родители побежали по инстанциям. Надо было собрать миллион разнообразных бумажек в очень короткий срок. Это тоже входило в издевательскую процедуру отъезда. Долго, иногда годами тянуть с разрешением, а потом дать недельный срок на сборы. Шурик с порога рассказал о своем неожиданном провале. Она замахала руками, затрещала, обвалила на него ворох обрывчатых слов. «Скорей пойдем! Надо что-то делать! Немедленно позвони маме! Пусть бабушка едет сейчас же в приемную комиссию! Какая глупость! Какая глупость! Почему же ты не пошел сдавать немецкий?» «Я не готовился по-немецки», — пожал Шурик плечами. Он обнял ее. Словесный поток иссяк, и она заплакала. И тут Шурик понял, что он потерял гораздо больше, чем университет. Он потерял эту Лилю, потерял все. Она уедет через неделю, уедет навсегда, и теперь совершенно не имело никакого значения, поступил он в университет или нет. «Никуда я не буду звонить, никуда не пойду», — сказал он в ее маленькое ухо. Ухо было мокрым от размазанных слез. Слезы лились густо, и его лицо тоже стало мокрым. Причина этих слез была огромна и не поддавалась описанию. Вернее, причин было множество, а не сданный Шуриком экзамен был мелким последним камешком в этом камнепаде. «Не уезжай, ласочка», — бормотал он. «Мы поженимся, ты останешься. Зачем уезжать?» Ему не хватало до 18 лет, 3 месяцев, ей полугода. «Ах, Господи, надо было раньше, уже все поздно!» — плакала Лиля, вжимаясь ему в грудь, в живот всем своим маленьким телом. Слабо болтающиеся пуговицы сыпались с ее белого, сшитого из 2 головных платков халатика. Он чувствовал пальцами все тонкие мышцы ее узкой спины. Она определенно тянула его к дивану, не переставая сыпать бессмысленными словами. «Надо позвонить Вере Александровне, надо в приемную комиссию, еще не все потеряно. Сделай это. Я хочу, чтобы ты...» «Сделай ты». Но врата были новенькие, накрепко закрытые, такие же плотные и мускулистые, как и все ее тело, и он ломился туда, пока не отпрянул от резкой боли. Через мгновение оба они были в крови и в ужасе. Кровь била струей, и это была его, а не ее кровь. Оба они имели слабое приблизительное представление о строении столь важных органов человеческого тела и не поняли, что от сильного и неловкого движения лопнула эластичная уздечка, удерживающая Шурикова скакуна. Однако природная Лилина сообразительность не подвела, и через 15 минут страха и отчаяния с помощью льда и полотенца кровотечение остановилось. А еще через некоторое время смеющаяся Лиля старательно обливала синими чернилами для авторучки следы крови на диване, отстирать которые известными способами никак не удавалось. Вернувшаяся с работы соседка стучала в дверь и кричала: «Лиля! Лиля! Ты что, заснула? Ваш чайник сгорел!» Смешно сказать, чайник. Вся жизнь у них горела. Про несданный экзамен больше не вспоминали. Новая травма полностью перекрыла предыдущую. Дальнейшие события развивались так стремительно, что Шурик потом лишь с трудом смог восстановить их последовательность. Елизавета Ивановна, мужественно пережившая на своем веку смерть мужа, любимой падчерицы, гибель сестер, эвакуацию и всякого рода лишения, незначительной неудачи с Шуриковым экзаменом не выдержала. В тот же вечер с тяжелым сердечным приступом ее увезли в больницу. Приступ развился в обширный инфаркт. Вера, привыкшая за всю свою жизнь к роскоши тонких и сильных эмоций, очень переживала. Все у нее валилось из рук. Она ничего не успевала. Она варила матери бульон, стоя над булькающей кастрюлей в ожидании конца мероприятия, а перед уходом в больницу вспоминала, что забыла купить одеколон. Ехала в центр за хорошим одеколоном, а потом опаздывала в больницу к приемному часу и платила большие деньги противнейшей гардеробщице, чтобы ее впустили. И так было каждый день, каждый день. Елизавета Ивановна лежала под капельницей, была бледна, молчалива и не хотела умирать. Вернее сказать, она понимала, что не имеет права оставить дорогую, но такую беспомощную дочь. Она бросала взгляд на мутный бульон, который Верочка забыла даже посолить, и Шурика, совершенно сбрендившего из-за этой глупой неудачи. В этой точке Елизавета Ивановна оценивала ситуацию совершенно неправильно. Она полагала, что мальчик впал в депрессию. Другим образом, она не могла объяснить себе того невероятного факта, что он ни разу не посетил ее в больнице. А Шурик всю неделю занимался сборами, прощаниями и проводами. Последние сутки он провел в Шереметьеве, помогал сдавать какой-то багаж. Потом наступил момент, когда Лили поднялась по лестнице, куда уже не пускали, и он махнул ей в какой-то просвет на втором этаже, уже за границей. И она улетела, увозя от него свою несокрушенную девственность. Вечером, приехав домой, он, наконец, расслышал то, что не доходило до него всю неделю, что у бабушки инфаркт, и это очень опасно. Шурик ужаснулся своей собственной черствости. Как мог он за неделю не выбрать времени, чтобы навестить бабушку? Но был уже вечер. Посещение в больнице окончено. Ночью он спал, как убитый, сказалась бессонница последних дней. В 8 часов утра позвонили из отделения и сообщили, что Елизавета Ивановна ночью умерла. Во сне. Отъезд Лили так прочно соединился в его памяти со смертью, что даже возле гроба ему приходилось делать некоторые усилия, чтобы отогнать от себя странное смещение. Ему все казалось, что хоронят Лилю.